Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Арыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шабас.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук, Светлана Георгиевна Шабас, кандидат психологических наук, врач-педиатр, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, у нас предыдущая передача называлась «Благодаря вопросу радиослушательницы о здоровом образе жизни», а сегодня мы продолжим эту линию, скажем так, но назовем передачу «Усталость». Согласитесь, сегодня очень многие люди жалуются на это состояние. Часто мы сопоставляем это с греховным состоянием, но и физиологическим также, психологическими нагрузками. Поэтому сейчас просим разъяснения и доктора, и психолога, и, конечно же, священника. Светлана Георгиевна, вам слово.
Уважаемые господа, если мы вспомним вообще, что такое усталость, и вспомним нашу литературу или детские сказки, то мы видим, что такое усталый человек. Он устал до такой степени, упал где стоял и уснул. Он проснулся веселым, здоровым, бодрым и заново начал работать. Если кто-то из вас хотя бы краем уха слышал или, не дай бог, сам ощущает усталость, он знает, что в первую очередь, что нарушается, это сон. То есть вот сегодня мы имеем две таких параллельных и пересекающихся линии у человечества, это глубочайшая усталость и, как следствие ее, что парадоксально, это невозможность заснуть. То есть все больше и больше приобретает такую линию эпидемии нарушения сна. Первое, что здесь надо понимать, это то, что сегодняшняя усталость, еще раз говорю, не связана с усталостью как таковой в нашем понимании, то есть усталостью процессов мышечного волокна, а чаще всего это перегрузка центральной нервной системы, когда стресс зашкаливает настолько, что человеческий организм не может справляться с ситуацией, а мы так устроены, что если мы пережили, например, какой-то стресс, то у нас есть только два способа возможности выхода из усталости. Первый, если после какого-то стресса это тяжелая физическая активность, то есть это или, там, как говорил Ганс Тельесного, положник теории стресса, бей или беги, или второй, это глубокий полноценный сон. Сегодня, как мы понимаем, начальник на человека накричал, или учительница ребенка обидела, или там кто-то нас подрезал на своей машине, и мы сидим, злимся, мы получили стресс, но мы не можем ни подраться, ни заснуть. И в результате вот эта перегрузка центральной нервной системы приводит к тому, что те гормоны стресса, которые функционируют в крови и которые должны были распасться или после физического воздействия, или в результате длительного сна, они не распадаются, ну вот так вот примитивным языком говоря, они функционируют в крови и, как следствие, являющиеся ядом, начинают повреждать центральную нервную систему, которая перевозбуждает, и все начинает взаимодействовать друг с другом как круг. Второе, что мы можем сказать о причине усталости, это как раз нехватка физических движений. То есть сегодня настолько малое количество движений совершает мышцы человека, что, еще раз говорю, вот любые стрессовые воздействия, они не могут реализоваться через упругость и деятельность мышц, так как это предусмотрено природой. И в результате получается, что чем хуже человеку, тем меньше у него сил, чем меньше сил, тем меньше он что-то делает физически. Как люди говорят, какой там фитнес-зал, я не могу в лифт зайти, да, не говоря уже о втором этаже. И опять же получается замкнутый круг. Следующее, что, какая причина может быть усталости, это, как мы уже говорили, это нарушение сна. И здесь точно так же замкнутый круг. С одной стороны, человек плохо себя чувствует и мало спит, так как он мало спит или неправильно спит. Неправильно в смысле, что не вовремя засыпает и не вовремя просыпается, а он должен засыпать достаточно рано вечером и просыпаться достаточно рано утром, и в структуре сна не вставать и не слышать, что делали соседи, или как там мой автомобиль, обокрали его или нет. То есть человек должен, когда он лег спать, он должен спать. То есть вот этот нормальный сон, его фактически сегодня нет. Следующее, это уже просто притча во языцах, вопрос усталости – это структура питания. Какой бы продукт сегодня мы ни взяли, кроме очень малого ограниченного количества продуктов, мы там видим везде, что добавки, подсластители, генетически модифицированные вещи и так далее. Вплоть до того, что недавно, не буду называть магазин, у нас есть крупнейший европейский магазин в городе, который продает европейские товары. И один мой знакомый с ужасом впервые прочел этикетку на хлебе, который он покупал, и всегда считал, что это натуральный хлеб. Выясняется, что это хлеб сделан несколько месяцев назад в Бельгии в виде теста, в замороженном виде. Он привозится сюда, точно так же, как огромное количество киосков, которые стоят по городу Екатеринбургу, где продают сладости. В основном тесто, привезенное тоже из-за рубежа, не буду говорить, из какой страны, из которой все знают. То есть в замороженном виде оно хранится достаточно долго времени, его привозят, размораживают, и из него делают вот эти вот печенюшки, булочки и так далее. Недавно читала про Францию. Вы знаете, что Франция – родина круассанов, что французы в ужасе от того, что подают, а французский завтрак должен начинаться с круассана, с чашечкой кофе. И выяснилось, что для того, чтобы сделать круассан повару или пекарю, нужно встать в 4 утра, замесить тесто, в 6 оно подходит, в 7 он должен поставить в печку, чтобы 7:30 уже выдать. Естественно, никто сейчас работать так не хочет, делать это никто не хочет. И поэтому из одной очень большой страны привозят вагонами замороженное слоеное тесто, из которого, придя в 7 утра или 7:30 на работу пекарь, просто ставит его, делает кральки, ставит это все в горячую плиту, подогревает, собственно говоря, и выдается все это за настоящий круассан. То есть это трагедия сегодняшнего дня, и трагедия именно потому, что еда человека, являющаяся основой, кирпичиком состояния здоровья, она фактически перестала выполнять свою функцию. То есть основная масса еды, которую мы потребляем, я не говорю вообще про детей, что дети едят, это мы с вами неоднократно говорили, это просто ужасная история, все эти в коробочках и в запечатанных баночках, пакетиках еду. То есть и в результате мы получаем вот эту сегодняшнюю эпидемию усталости, потому что организм не получает нужных веществ. Первое, и второе, получает те вещества, которые являются отравляющими. И самое последнее, о чем мы должны знать, это вопрос эмоций. Дело в том, что не вопрос, что человек испытывает мало эмоций положительных, а испытывает отрицательные, а вопрос в том, что человек их вообще почти не испытывает. Те крики и агрессивность, которую мы видим, фактически это перестает быть эмоцией. То есть у человека нет качества эмоций, нет разнообразия эмоций. И дети, вот тоже последнее исследование читала по эмоциям, психологи, которые занимаются исследованием эмоций у дошкольников, дети перестали вообще различать нюансы эмоций. То есть они не могут не только сказать словами, что он чувствует, он не может определить, что говорит ему взрослый в ответ на какие-то его слова. То есть как бы два полюса, я злой или добрый, и дети так и говорят, вот злой или добрый, хороший, плохой, все, больше ничего нет. Но человек, который не испытывает нюансов, а нас создали с огромным количеством эмоций, очень разнообразных, которые мы должны испытывать и от природы, и от взаимодействия друг с другом, и от красоты этого мира, и от познания этого мира. То есть невозможность испытывать эмоции, уплощенный фон эмоций и отсутствие положительных, они приводят к тому, что человек также недополучает вот этого количества энергетики, потому что положительные эмоции формируют что? Высокий уровень защиты иммунитета, высокий уровень работы гормонов, потому что гормоны счастья – это всегда дотаторы, да, энергетические. Ну и так далее. И если мы сегодня посмотрим любые исследования про усталость, мы найдем массу медицинских, психологических терминов о том, что во многих странах эпидемия синдрома хронической усталости, это СХУ, такой диагноз, что тоже мы говорили о том, что Всемирная организация здравоохранения сказала, что, скорее всего, депрессии через несколько лет выйдут на первое место по инвалидности и смерти у белого населения, столь тяжко и велико стало распространение этого заболевания. Это неврозы, это нарушение обмена. Мы знаем, что сейчас эпидемия сахарного диабета, который также, в свою очередь, за счет нарушения обмена дает усталость. То есть, таким образом, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, то сегодняшняя жизнь в том виде, в которой имеем, она автоматически приводит к усталости. И надо говорить не об усталости, собственно говоря, а о тех немногих людях, которые не устают, и глядя на них, удивляться и говорить, а как же им удается в этом мире быть неусталыми. Вы знаете, в этом плане медицина какова? То, что у 70% населения, то считается нормой. Это во всех странах мира. Ну, в частности, японцы, у них все дети сейчас близорукие, они взяли там определенную диоптрию, по-моему, минус единицу, сделали нормой. То есть они просто убрали, сделали норму другой, и все. И все дети, которые по нашим нормативам считались бы близорукими, по японским сейчас считаются здоровыми. И поэтому вопрос усталости сегодня – это такой вопрос как бы как ни о чем. Понятно, что все устали, понятно, что жалоба на усталость, но все-таки в наших рядах, я думаю, есть те люди, которые являются неусталыми, которые являются активными, которые с радостью открывают утром глаза. Что они делают? Они делают противоположное всему тому, что мы сегодня с вами говорили. То есть, в первую очередь, много физической активности, это нормализация сна и питания, это поиск смысла жизни, обязательно. Дело в том, что мы не уберем усталость, если у нас не будет духовной, душевной или моральной парадигмы, за счет чего мы живем. Основная масса людей устают от однообразия и бессмысленности жизни. И люди пытаются искать смысл везде, где угодно, забывая о том, что смысл жизни в самой жизни как таковой. То есть вот этот вопрос смысла жизни обязателен, это вопрос нахождения радости и это вопрос покоя. Дело в том, что мы неоднократно говорили уже, что та природа, которая нас окружает, кошка, лежащая на диване, собака, бегущая по своим делам, дерево, стоящее на остановке, воробьи, которые прыгают и что-то свое делают. Если мы посмотрим на природу, то мы увидим, что в природе разлит, ну, я бы даже сказала такое слово, божественный покой. И вот если мы увидим это, что на самом деле мир, который вокруг нас, это не автомобили, это не высотки, это не слоганы, которые проносятся, а несколько другой мир, и мы научимся его видеть и обучаться у него, то по большей части проблемы усталости у огромной части населения просто исчезнут. Но так же, как мы говорили с вами в здоровом образе жизни, гораздо легче сказать и знать, нежели сделать, потому что самая тяжелая вещь – это делать самые простые вещи. Хотя на самом деле, еще раз говорю, вот этот синдром хронической усталости и же с ними, про который мы говорили, это плата человека просто за неправильный образ жизни, неправильный, неверный, и за неверный выбор приоритетов как таковых жизненных.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна, и за тему, и за раскрытие этой темы. А сейчас мы просим батюшку отца Александра продолжить на духовном уровне.
Ну, я вам не гарантирую, конечно, другой духовный уровень, уж какой уж есть, не в защите. Почему я именно так сказал? Потому что вот есть люди именно духовного уровня, которые, может быть, и болеют, которые, может быть, и труждаются, и на раз на них смотришь и думаешь, откуда у них берутся силы. Вот, а когда посмотришь, как они молятся, и именно с каким чувством, с какой отдачей там молитва у них происходит, ну, по крайней мере, какие-то вот догадки в организме возникают. Я думаю, что вот человек действительно знает, зачем он живет, человек действительно знает, о чем он говорит, когда он кается, человек знает, о чем он молится, просит у Бога и благодарит Господа Бога. И вот это вот осознание действительно, это очень важно. И в этом отношении я присоединяюсь к Светлане Георгиевне, потому что это основа основ. Ведь часто бывает так, что греха таить. Приходит человек и, потратив очень большое количество времени на беседу о грехах, я вижу, что никаких результатов, покаяния, исповедь, рассказ там о грехах перед Господом Богом, попытка вот этого очищения, оно может и не иметь. Я, конечно, не Господь Бог. Я не настолько милостив, я не настолько долготерпелив, и, в общем-то, грехи отпускаю не своим именем, а от лица Церкви и именем Божьим. Только Господь Бог может все это делать, а именно от Него вот эти все возможности духовенства мы наследуем. И как отпустит человеку грехи Господь Бог, я, конечно, заранее сказать не могу, но, тем не менее, вот хочется всегда сделать так, чтобы вот это вот покаяние для человека, оно было максимально таким действенным, чтобы человек действительно не просто получил как такой вот незадумывающийся реципиент, потребитель, пришел к Богу, как в магазин, там, допустим, за продуктом, взял этот продукт домой, понес, не задумывался даже, там, как этот продукт получается, откуда он на полках магазинов появляется. Так и тут вот я пришел от того, что просто я пришел к Богу и сказал ему, поставил его в известность о своих грехах, вот я получаю отпущение грехов, отпущаю облегчение своей жизни. Люди именно ищут вот этого расслабление какого-то после отпущения грехов. Сейчас я покаюсь, и мне должно стать хорошо, я расслаблюсь. Вот до этого я напряженный был, потому что грехи меня напрягали. Вот я сейчас покаюсь, и буду я расслабленным. Вот, ну, во-первых, вот это вот ожидание какого-то очищения, но, возможно, это после переживания, когда человек в высшей степени переживает именно осознание своей греховности и своего примирения с Богом, тогда, когда он стремится изменить жизнь. И вот вопрос об изменении жизни, он очень важен, потому что мы сразу же говорим о критериях, о системе координат. Для того, чтобы сказать, что я пошел налево или направо, нужно изначально знать, а где это лево, а где это право. Чтобы пойти на север, надо знать, где юг. Чтобы пойти на запад, надо знать, где восток. Вот изменить правильно или неправильно свою жизнь человек может только тогда, когда знает о Боге. Чтобы греха таить, но раз вот для того, чтобы человека в эти координаты поставить, я задаю вопрос. А какая у вас самая большая, какая у вас самая такая вот задушевная, самая такая вот мысль, что называется самая-самая? Цель вашей жизни, для чего ваша жизнь, чего вы хотите в жизни больше всего? Зачем вот вы пришли сейчас, вот, каетесь, вот это делаете, чтобы что было потом? И вот многие люди, они говорят, очень хорошие вещи, замечательные вещи. Я хочу, чтобы вот у моих детей там вот было, чтобы там вот мой супруг там или моя супруга выздоровели, чтобы наши супружеские отношения вот они восстановились и обрели новое какое-то качество, если они... возвращение к тому, что у нас когда-то было по первости. Я хочу, чтобы у моих родителей было здоровье, благополучие. Люди говорят по-человечески, и на раз очень хорошая вещь. Но самую главную вещь, и на раз люди не говорят. Они не говорят о Боге. Хотя среди заповедей Божьих на первом месте у нас стоит «Я твой Бог Израиль». И отсюда получается, наверное, та самая ситуация, которую сказала Слава Георгиевна с такой горечью. Если в душе человека Бог не стоит на Божьем месте, а на Божьем месте стоит, там, не знаю, построение дачи, расплата за кредиты дочке, там, или зятю, там, или сыну, там, или еще каким-нибудь родственникам, хорошие вещи, понимаете? Но если это именно стоит на первом месте, на главном месте, на месте Божьем, то все остальное, значит, точно так же стоит на неправильных местах, в том числе, что Бог стоит не на Божьем месте. В последнее время у нас наблюдается даже такой процесс, и на раз, культа еды, наоборот. Есть у нас люди, которые болезненно наблюдают за качеством своего питания. Вот они прочитывают все эти ярлыки, чтобы не было никаких там Е, чтобы не было там ГМО. И само по себе, может быть, конечно, это не вредно, что люди так делают. Но часто получается так, что они какие-то сообщества составляют, они делятся литературой, у них даже такие вот как бы богослужения своеобразные проходят, они вот совместно собираясь, там вот ритуал какой-то свой даже отрабатывают. Люди как бы так даже свою инаковость в жизни чувствуют. Вот мы люди, которые посвятили свою жизнь тому, что едим здоровую пищу. И это тоже, в общем-то, иной раз бывает тупиковым и неправильным, потому что цель должна быть другая. Человек должен есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть здоровую пищу. И вот, вот эти вот, в принципе, здоровые, конечно, мысли изначально, когда их начинают абсолютизировать, они добавляют еще больше сумасшествия к нашему миру. Люди выдумывают какие-то такие вот системы оздоровления. Даже иной раз не задаются вопросом, откуда эта система пришла. Вот достаточно сказать, что эту систему придумал какой-нибудь там богоносный преподобный отец. И сейчас вот это тоже очень модно стало. Когда выясняется внезапно, что, в общем-то, этот преподобный духоносный отец никакого отношения к этой системе не имел, просто его именем воспользовались имиджмейкеры, создатели бренда, уже ничего не сделаешь, уже все запущено. Люди передают друг другу какие-то такие вот продукты по типу пирамиды финансов. Вот нужно выпечь там 10 пирожков, это тесто разделить там на 7 частей, раздать 7 людям. И ну, раз в церковь люди приходят и спрашивают, а что вот, вот дальше-то с этим тестом делать, я вот не знаю, что с ним делать. И вот это сама по себе деятельность, она же запущенная, вот по нашим вот этим вот основаниям духовно незрелым превращается в какую-то такую сектантскую деятельность. Она живет самостоятельной жизнью и уже к Богу, к покаянию, к изменению себя, к очищению от грехов, она уже не имеет никакого отношения. Она сама по себе деятельность-то существует. Люди занимаются этой деятельностью и видят в ней большой смысл. Вот. А смысл-то может быть совершенно в другом. И поэтому, прежде чем заниматься вот этими вещами, нужно точно осознавать, какое место в моей жизни они будут занимать. Будет ли это бег этот, вот, я ему буду служить как Господу Богу, вот ради этого бега я всю свою жизнь изменю, либо все-таки ради Господа Бога я буду заботиться о своем здоровье для того, чтобы Богу послужить. Вопрос, наверное, должен быть одним из самых важнейших в поиске приоритетов. Что выбрать, чем наполнить свою жизнь, для того, чтобы наша жизнь она была действительно осмысленной, и чтобы в ней усталости было как можно меньше. И отсюда начинается, наверное, самая большая трагедия человека. Человек считает, что он верует в Бога. Человек считает, что он крещенный, православный, он исповедуется, причащается. Но та ли это вера, которую ожидает от нас Господь Бог? Почему я задаю этот вопрос сейчас в нашей передаче? А дело в том, что Господь Бог-то не может нам помогать безусловно. Есть условия. Для того, чтобы Господь Бог нам помогал, мы должны помогать Ему. А вот наша помощь ему на всякий раз зависит от того, на каком месте в нашей душе в нашем уме, в нашей жизни, в системе наших приоритетов, сказала Светлана Георгиевна, находится Господь Бог. То самое высшее, то самое святое, то самое вот сосредоточие любви в нашей жизни, то, что делает нас именно людьми, то, что как раз вот систему координат человеческую, человеческую жизнь и вносит. Без этого мы превращаемся в функции. И об этом уже тоже было сказано. Эта функция вечно недовольна собой, потому что мы попадаем в систему закона. Для того, чтобы получить вот удовлетворение, нужно выполнить то-то, то-то, то-то. И вот эти вот действия по нашей жизни, они всегда недостаточные. Мы, как белка в колесе, бежим за постоянно ускользающим горизонтом. Наши потребности растут, наши претензии к ближним, к своим и к нам самим тоже возрастают, и уже такая система мир нами по жизни принята, что вот эти вот ворота в ворота не влезает ни один человек. Он постоянно недостаточен. Мы сами не соответствуем своим собственным стандартам. У нас, конечно, мы любим себя, но очень часто не уважаем. У нас есть вот такое вот, какое-то внутреннее такое неудовольствие собой, не христианское, не осознание греха, не стремление покаяться и измениться. Мы понимаем, что вот мы не соответствуем внешне принятым стандартам. Я слишком худой, или там слишком толстый, там слишком прыщавый, там, или слишком плаксивый, там, или неудачник. Я вот это самое, наверное, распространенное вот это то, что мы на себя берем. Я неудачник. Потому что я не соответствую тем стандартам, которые в жизни выводит Голливуд. И вот раз я не соответствую там стандартам Голливуда, значит, я уже изначально неудачник. Получается, вот мы даже не осознаем, как на место Господа Бога ставим стандарт Голливуда. Удачливости, успешности, симпатичности, там, не знаю, стандартности. Вот. А смысл-то в чем? Смысл в том, что мы стандартизируем и себя в том числе, любя, но не уважая и не по-божьи. Наверное, от этого и зависит вот этот фактор нашего неудовольствия, нашей усталости. Потому что жизнь, не приносящая никакой радости, жизнь, не приносящая никаких вот этих новых обретений, изменений к лучшему, жизнь, которая не приносит прощения и облегчения свыше откуда-то, примирения с Богом, она превращается в тупик. И для того, чтобы забыть об этой тупиковости, мы выбираем не качественность, а количественность. Мы стремимся сделать все больше, 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 нам нужно больше, 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 больше. Этого невозможно, и от этого получается тот же самый замкнутый круг. Мы не можем из этого выбраться. Кто нас осуждает, кто нас обрекает на эту гонку по кругу? Да мы же сами. Прежде всего, надо действительно остановиться, задуматься, увидеть действительно вот этот Божий покой, Божье спокойствие и любовь, которая действительно разлита в том мире, который Господь нам с вами вручил. И в ближнем нашем увидеть образ Божий и любовь Господа Бога к нам, к людям, увидеть в каждом творении Божьем.
Спасибо огромное, батюшка. Светлана Георгиевна, ваше дополнение?
Вот хочу рассказать ситуацию, которая часто происходит со студентами психологического факультета, на котором я преподаю. Когда я студента спрашиваю, какова основная задача психолога, и все четко и ясно говорят, основная задача психолога – это помочь человеку обрести самого себя, то есть понять себя и стать самим собой. Я говорю, ну хорошо, вот приходит к вам толстый человек и говорит, я толстый, я хочу стать худым. Они говорят, да, мы поможем им похудеть. Но тогда он будет другим человеком. Приходит мужчина, который говорит, я весь несчастен, потому что я не могу знакомиться с женщинами, и вообще я ничего не умею, научите меня. Вы его обучаете. Что получается в результате? В результате получается, сейчас вот это модное направление пикапер, который встречается, у них есть такие задания, при которых он должен за день там познакомиться с 5, 10, 100 женщинами или мужчинами. То есть люди начинают собирать вот эти знакомства. Скажите, пожалуйста, какое отношение такое количество знакомств имеет к тому посылу, который принес этот человек? То есть, если мы внимательно присмотримся, то сегодня оказывается, что огромная масса населения действительно, как сказал батюшка, не хочет быть самими собой. Люди не хотят быть толстыми или худыми, люди не хотят быть замужем или одинокими. Но у меня вопрос. Мужчина, который не может знакомиться с женщинами, очень стеснительный, одинокий, он как появился на свет? Скорее всего, от такого же папы. Но вот этот папа, стеснительно одинокий, он ведь нашел маму этого мальчика, женщину, которая приняла его, которая могла жить с таким мужчиной, вы понимаете? Человек, который изначально скромный, изначально там немножко аутичный, не склонен к таким бравадам и таким ярким отношениям, когда его изменят с помощью психологических технологий, и он найдет женщину, которая придет на его новое, так сказать, какое-то обличие, он не сможет с ней быть счастлив. Почему? Потому что это не он. Потому что это сделанный я. Это человек, который сделан с помощью психологических технологий. И страшное здесь не только то, что мы перестаем быть самими собой и хотим быть самими собой, а в том, что человек искренне считает, так же, как мои студенты, что изменяет, что он делает, он приобретает себя. И здесь очень большой вопрос, который также сегодня очень сильно мучает многих людей и создает вот эту проблему стресса и вопроса хронической усталости, это вопрос, где разница между моей собственной жизнью и развитием. Люди говорят, если я не буду худеть, я буду больной, у меня будет сахарный диабет, и я вообще, если я не научусь ни с кем общаться, то я буду замкнутым, плохим, со мной никто не будет дружить. А как же развитие? А как же, что человек должен стремиться все время к лучшему? А как же то, что мы должны все время делать что-то хорошее для себя? Господа, и здесь есть очень тонкая грань, которую мы, не зная, сами переходим. Дело в том, что развитие – это всегда то, что идет от хорошего, то, что идет от меня лично. Это не идет со стороны, это не навязано мне кем-то, это не говорится, что вот сядьте все, как в школе, да, все сели, все подняли руки, и будет только так, как я сказала. То есть вопрос-то в том, что развитие – это внутренний импульс, призыв человека, позыв человека сделать лучше себя в соответствии с этим миром. Вот что такое развитие. А не тогда, когда кто-то сказал, что ты там толстый или такой, или сякой, или тебе надо делать вот это, и только когда ты это сделаешь, ты будешь счастлив. Посмотрите, опять же возьмем проблему веса. Человек толстый, ему говорят, ты похудеешь и будешь счастлив. А если он не похудеет? А как ему жить во время похудания? А как ему жить, если у него не получается по ряду причин, понимаете? То есть задача-то ведь не в том нам с вами, чтобы вот где-то там за горизонтом, когда я буду красивый, когда я буду успешный, когда я буду худой, когда у меня будут там прекрасные дети и там прекрасная жена, вот тогда я буду счастлив. Вопрос в том, как научиться жить сегодня и быть счастлив с тем, что ты имеешь сегодня. Потому что, насколько я понимаю, и религия, и психология, она говорит одно и то же. Сегодняшний день – это тот день, в котором ты живешь, ты должен прожить его с максимальным наполнением и с максимальной возможностью что-то реализовать в будущем. Понимаете? То есть очень часто, еще раз говорю, усталость кроется в том, как сказал батюшка, в погоне за несбыточным, в том, что человек иметь не может никогда. Вы посмотрите, что сегодня творится на рынке труда. Огромная масса молодых людей, которые не работают, сидят или там выполняют какую-то минимальную работу, сидят на шее у родителей. Почему? Потому что вот я знаю, например, по выпускникам вузов Екатеринбурга, что за 20 тысяч работы? Да я за 20 тысяч с дивана не стану. Сколько ты хочешь? Ну, по крайней мере, 1200. Но 200 мне не дают. В результате мы сегодня имеем колоссальную прослойку молодых людей, которые ничего не делают, сидят на шее у родителей и ждут чего? Начало жизни какой-то, когда меня оценят, когда я наконец-то буду кем-то и буду получать вот эти бешеные деньги, на которые я получу что? Все сразу. В результате мы действительно получаем так называемых старых молодых людей, то есть тех людей, у которых вроде цифра в паспорте маленькая, вроде внешний вид соответствует какой-то молодости, но на самом деле они очень старые душой и психикой. Почему? Потому что они не живут фактически, они находятся в режиме ожидания. Вот сегодня день прошел, завтра день прошел, а вот когда-то будет какая-то жизнь, в которой я наконец-то включусь, и я буду радостный, веселый и счастливый. И сегодня, я думаю, что многим родителям это знакомо, вот эта вот идея какой-то тупиковости многих детей, ведь многие даже говорят, а зачем учиться? Для того, чтобы пойти в вуз и для того, чтобы сидеть и существовать где-то там на какие-то маленькие зарплаты, да и не нужно мне это. Но вместо того, чтобы найти что-то, я как-то приводила пример, у меня был молодой человек, который один год, второй год бросал вуз, третий год бросал, мама все время его восстанавливала, а он на самом деле работал в автосервисе, очень любил автосервис и любил работать руками. Пока в конце концов я ему не сказала, так вы почему матери-то не скажете, что вы хотите работать? А он сказал, это невозможно, в нашей семье все с высшим образованием, работать нельзя, меня никогда не поймут. Вы думаете, с чем он ко мне пришел? В состоянии алкоголизма. То есть его привели ко мне в том, что он начал спиваться. Тогда, когда человек делает что-то, что противоречит его внутренним убеждениям. Почему нельзя работать, а потом, например, учиться? Почему нельзя работать на той работе, которую ты предпочитаешь? Но сегодня, еще раз говорю, средства массовой информации и сами родители, они настроены на то, что ребенок должен быть обязательно красивым, обязательно успешным, обязательно хорошо одетым. И как ты не порадуешь меня пятерочкой-то? Ты порадуешь, да, и ЕГЭ ты принесешь хорошее, потому что иначе мне будет очень грустно и плохо. То есть еще один аспект усталости заключается в том, что вот эту хроническую усталость мы навешиваем на детей в виде бессмысленности и бесцельности жизни и невозможности реализоваться таким образом, как нарисовано в глянцевых журналах. Зачем? Вы посмотрите, очень многие же телевизионные каналы показывают там девочек, доведенных до анорексии. Почему? Она худела, 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 хотела, как в глянцевом журнале, но никто ей не объяснил, что можно дохудеть до 30 килограмм, но не быть, как в глянцевом журнале, потому что у каждого и человека разная структура тела, разный костный скелет, разные возможности обмена и так далее. И поэтому, заканчивая программу, мне хотелось бы такой призыв, что если уж мы не можем обеспечить радость жизни, отсутствие усталости себе, то давайте хотя бы не будем все эти проблемы накладывать на наших детей. Потому что если мы посмотрим на совсем маленьких детей, которые еще ничего не понимают года до двух, до трех, то эти дети как раз делают что? Они много физически двигаются, да, они веселы, они рады другому, они открыты к контактам. То есть это дети, ну, если дать им возможность выбирать пищу, я думаю, они бы, наверное, все-таки ее выбрали здоровую, да, только мы не даем этой возможности. Это дети достаточно хорошо спят. Вот он устал, набегался, он упал, прикорнул и заснул. То есть это дети действуют в соответствии с природой. До тех пор, пока, начиная с трех лет, мы не вводим им вот эту социальную систему, не навешиваем им ярлыки и не объясняем, когда ты будешь счастлив на самом деле.
Спасибо огромное за тему и за ее раскрытие. Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.